Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня мы продолжаем наш готический маршрут. Мы снова в Александровском парке Царского села, в готическом рыцарском треугольнике, одна вершина которого – это детская игрушка с глубоким взрослым смыслом «Белая башня», вторая – это шапель, храм, и третья – дом самого рыцаря. Что это? Слушаем заведующего сектором Государственного русского музея, доктора исторических наук Сергея Олеговича Кузнецова.
Вот у рыцаря есть собор, у рыцаря есть дом его сына, и, наконец, должен быть дом его самого. Да? И тогда получается, что вот арсенал, который очень долго и сложно строился, и был закончен только в 1834 году, он, с одной стороны, вершина пирамиды, А с другой стороны, он стоит на потрясающей романовской оси. К вашему вопросу о том, нужны ли треугольники. Нужны не только треугольники, нужны и стрелы. И эта стрела, она пущена, сейчас вы, наверное, удивитесь, из Петергофа, из Монплезира. И она пущена примерно 34 километра, и она достигает Царского села, вотчины супруги Екатерины I. Она тогда была... У нас все придумано Петром, как вы понимаете, кроме метро. Хотя многие считают, что и от Петра до метра, да, вот это такая смешная шутка. Так вот, именно на этой оси был построен Монбижу, с одной стороны Екатерининского дворца, а на другой стороне Эрмитаж. И для Николая I было принципиально важно поставить свой арсенал на этом месте, потому что тут дошло до высшей точки его любовь к оружию. Он же еще ребенком стал собирать всякие сабли, пики, ему стали дарить. И это все вначале было в Аничковом дворце, потом было в этих самых павильонах, которые мы теперь знаем, да, павильон Аничкового дворца. Потом это все переместилось в Александровский дворец и, наконец, в такой особый замок, в арсенал. Так странно, название неподходящее, мне не нравится, честно говоря. Что-то нужно было как-то по-другому назвать. И все так и думают, что это арсенал. На самом деле это рыцарский замок потрясающий, и тоже такая башня. Ну, вернее, с одной стороны башня, а с другой стороны башня с четырьмя башнями. И он сам в центре, а башни обозначают его сыновей. У него было четыре сына. Александр, Константин, Николай и Михаил, как и братья его. Все тот же самый набор. Эти сыновья как раз появились в 1934 году. Так что вот это вот арсенал, которым он не жил, это опять концепт, но он там была устроена спальня, кабинет, и самое главное, вот этот огромный, даже невозможно поверить, когда находишься снаружи, огромный зал, где выставлены были гербы всех российских земель, поскольку он такой феодал, и было выставлено оружие, которое мы теперь знаем по рыцарскому залу в Эрмитаже. Но рыцарский зал – это, к сожалению, довольно небольшое, хотя и концентрированное пространство, где есть и всадники, да, они все оттуда, из этого арсенала, и оружие. Александр III все перевел. Александр III положил конец, к сожалению, этой рыцарской идее. А, ну, у него своя была, русская. Когда-нибудь мы поговорим, может быть, про русских рыцарей. Вот, так что арсенал это все замыкает, этот треугольник, и вот образуется феномен этого Александровского парка с тем, что арсенал стоит на оси, которая простирается от Петергофа аж до Павловска, потому что мавзолей Павла I тоже находится на этой оси. Это все потрясающая связь, которая рифмуется на Петра и Павла, о чем мы говорили, когда говорили про Михайловский замок. А треугольник, сейчас я вам сделаю, треугольник нарисую. Треугольник – это Монплезир, Арсенал и Михайловский замок. И это вот еще один новый гигантский треугольник рыцарский, который позволяет всех связать от первого рыцаря Петра до вот последнего рыцаря, нашего рыцаря, Николая I. Можно сказать, что твердо, что он последний российский рыцарь, который через голову брата, потому что брат все это не играл, а он, восторгаясь отцом и реабилитируя Михайловский замок, он вот это вот опять поднял Я бы, наверное, если с точки зрения истории и философии, возможно, это консервативно и не здорово. Это отдельно можно разбирать. Но с точки зрения художественного феномена, с точки зрения художественной истории, понимания, для нас это интересно. И вот мы можем этим теперь уже практически полностью насладиться, поскольку до Александровского парка наконец дошли руки, и там в последнее время и сам парк приводится в порядок уже практически полностью. И вот все эти постройки одна за другой, Белая башня, Шапель, Арсенал. Ну и теперь еще остается ферма, на которой ведутся работы, и это тоже часть Александровского парка, хотя он стоит за пределами фермы, ну, на окраине. А и еще замечательный, такой необычный, уникальный памятник, как пенсионерские конюшни, предназначенные для лошадей-пенсионеров, которым негоже было умирать просто так. Они должны были умереть в замке. И был построен для них специально для 6, там была очередь, для 6 лошадей, это долго тянулось, длительная история. Хотели вначале часть фермы сделать, потом отдельно. Там вот они умирали достойно, и был музей, связанный с ними и с их упряжью. И для них было кладбище, которое разрослось до 120 могил. И, к сожалению, его разгромили в советское время, поскольку там был вначале цех железный, потом там пиротехнику хранили. В 90-х годах была попытка, благодаря одному французу, это восстановить. Потом все это опять, в общем, в упадке. Но сейчас большие планы. И я там видел бытовку уже. Я так понимаю, вот-вот сейчас будет это сделано. А это несколько в стороне, это к треугольнику не имеет отношения. Но это такой интересный, такой рыцарский тоже жест, да, чтобы вот почтить животных, которые часть составляющей вот этого кентавра, рыцаря на коне. Ну и ферма, образцовая ферма, которая должна была позволить избежать результатов вот этого кошмарного землетрясения и года без лета, когда был неурожай, и тогда, как и теперешний коронавирус, да, это стимулировало умы для развития агротехники. Именно тогда появились минеральные удобрения, тогда появился велосипед, тогда много чего появилось со страху и от бедности. И вот эта ферма наша, она имеет значение тоже для этого. Там была и голубятня, но голубей так не особенно, я думаю, разводили. Но там были элитные породы коров, овец, которые должны были распространяться по империи и таким образом развивать сельское хозяйство. Это часть, тоже часть этого замысла, часть этого готического ужаса. И рядом, бок о бок, стоит ратная палата, совершенно другая глава, да, глава, связанная с Первой мировой войной, с русской историей царского села, с буденовками, которые тоже, в общем, русские рыцари, да, ведь буденовки даже известны, это все было придумано еще до революции. Это шлемы такие русских рыцарей. И вот тут, смотрите, русский рыцарь ведь есть, я этого не сказал, но он есть на Белой башне. И вот это как все смыкается, это переходит туда. И мы можем потом плавно будем рассказывать, когда Федоровский городок уже совсем будет близок к завершению, я надеюсь. И, ну, Федоровский собор уже есть. То есть все вот это перетекает одно в другое. И вот Александровский парк занимает вот такое вот место между 18 веком, между Михайловским замком и парком Александрии в Царском селе, и готическим городом Петергоф, про который мы когда-нибудь наконец будем говорить, там и с вокзалом, и с почтой. А дальше выдох, и потом новая волна, это вот рубеж 19-20 веков, опять определенные ужасы, связанные вообще с ожиданием нового века, это само по себе рождает ужас. И вот на этой волне готика опять возрождается, и вот один из лучших мастеров, наверное, Шехтель, который строил, прежде всего, в Москве потрясающие такие памятники в этом готическом стиле, которые несут некое другое послание. Но у нас мраморный дворец, комнаты КР, связанные тоже с мистикой и с какими-то новыми интерпретациями христианской темы в культуре, в музыке, там в обращении к Шекспиру, и опять это будет завязано и с Чесмой, и со всем остальным, и с Константинополем. Так что вот как-то вот так, такова роль Александровского парка.
Ну что ж, на сегодня все. Заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым беседовала журналист Тамара Захарова. До встречи в следующий вторник.
Городской наблюдатель.